Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Тревожное, волнующее чувство не проходило у Скарлетт. Когда Ред Батлер, принося с собой раздражающее ощущение мужского превосходства, наведывался к тетушке Питтипэт, ее упорядоченный дом с его женственной, изнеживающей атмосферой начинал казаться тесным, обветшалым и немного старомодным. И Скарлетт была не единственным человеком в этом доме, на кого визиты капитана Батлера производили необычайное воздействие, ибо тетушка Питтипэт всякий раз при его появлении впадала также в неописуемое волнение. Тетушка Питтипэт, разумеется, прекрасно понимала, что Эллен не может одобрить знакомство капитана Батлера со своей дочерью, и было бы недопустимым легкомыслием закрывать глаза на то, что человека этого не принимают ни в одном из хороших домов Чарльстона. Но тем не менее, протягивая ему для поцелуя руку, тетушка Питтипэт проявляла не больше твердости духа, чем муха, летящая на запах меда. К тому же, рискуя, по его словам, жизнью, обычно привозил он ей из Несси различные маленькие сувениры, пакетики с булавками и иголками, пуговицы, катушки шелковых ниток или шпильки для волос. И все эти мелкие предметы стали теперь почти недоступной роскошью. Дамы закалывали волосы деревянными, выструганными ножом шпильками ручного изготовления и носили пуговицы из обтянутых материей желудей. И у тетушки Питти просто не хватало моральной стойкости отказаться от этих даров. Самый вид пакета с каким-нибудь сюрпризом доставлял ей такую детскую радость, что не вскрыть этот пакет она была просто не в силах, а вскрыв, конечно, уже не могла не принять подарка. А приняв, уже не находила в себе достаточного мужества, чтобы сказать дарителю, что его репутация не позволяет ему наносить визиты трем одиноким женщинам, лишенным мужской опеки. И более того, всякий раз при появлении капитана Батлера тетушка Питти начинала ощущать потребность в его опеке. «Никак не пойму, что же в нем такого?» — со вздохом беспомощно говорила тетушка Питти. «Но мне почему-то кажется, что вот я, вернее, что он мог бы быть очень милым, привлекательным человеком, если бы... Вот я бы не чувствовала, вы понимаете, я не чувствовала, что он, в общем-то, в глубине души, очень глубоко в глубине своей души, не уважает женщин». Мелани была шокирована. После того, как капитан Батлер выкупил ее обручальное кольцо, она считала его на редкость деликатным и тонко воспитанным джентльменом. Он всегда был исключительно предупредителен по отношению к ней, а она же держалась с ним несколько стесненно. Главным образом, потому что с детства была очень застенчива в обществе мужчин, и к тому же она втайне испытывала к нему жалость, что немало позабавило бы капитана Батлера, догадайся он об этом. Мелани прониклась убеждением, что он потерпел крушение на романтической почве, и это его ожесточило, а вот любовь хорошей женщины могла бы его возродить». Своей мирной, лишенной треволнений жизни, Мелани очень трудно было поверить, что порок существует. Доходившие до нее сплетни о Ретте Батлере и некой девушке из Чарльстона не могли не шокировать ее, но она не очень-то им верила. И вместо того, чтобы отвратить ее от этого человека, они приводили лишь к тому, что Мелани, преодолевая свою застенчивость и негодуя на ужасную несправедливость света, становилась к Батлеру еще внимательней. Скарлетт же в душе была согласна с тетушкой Питти. Она тоже была уверена, что женский пол не пользуется уважением капитана Батлера. Хотя, быть может, он все-таки и делал исключение для Мелани. Скарлетт всегда чувствовала себя словно раздетой, когда он окидывал ее оценивающим взглядом от макушки до пят. «О, она сумела бы поставить его на место», произнеси он при этом хоть слово. Но он просто смотрел. И она читала в его откровенно дерзком взгляде, что он считает всех женщин как бы своей собственностью и видит их назначение в том, чтобы доставлять ему наслаждение, ежели он этого пожелает. И только когда он смотрел на Мелани, взгляд его выражал другое. Казалось, это уже не был холодно оценивающий взгляд, и в нем не таилось насмешки, и слова его, обращенные к Мелани, всегда звучали как-то по-особому, с оттенком глубокого уважения и преданности, стремления услужить. Вы знаете, капитан Батлер, я не могу понять, почему вы с Мелани всегда гораздо любезнее, чем со мной, досадливо сказала Скарлетт, оставшись как-то раз с ним наедине, когда Мелани и тетушка Питтипэт пошли вздремнуть после обеда. На протяжении целого часа наблюдала Скарлетт, как Ред Батлер терпеливо держал на руках моток пряжи для вязания, помогая Мелани ее сматывать. Заметила, с каким вежливо непроницаемым лицом слушал он, как Мелани, сияя гордостью, пространно рассказывала про Эшли и про то, что его произвели в более высокий чин. Скарлетт знала, что Ред Батлер отнюдь не разделяет ее восторженного мнения об Эшли, и ему ровным счетом наплевать на то, что Эшли получил звание майора. Тем не менее, он что-то вежливо поддакивал в ответ Мелани и делал уместные замечания по поводу проявленной Эшли храбрости. «А стоит мне только упомянуть имя Эшли?» — с раздражением подумала Скарлетт, как у него тут же полезут вверх брови, и по губам проползет эта его отвратительная многозначительная ухмылка. «Я ведь красивее ее», — сказала Скарлетт. «Но почему же вы, капитан Батлер, с ней куда любезнее, чем со мной? Могу ли я возомнить себе, что вы ревнуете?» — спросил Ред Батлер. «О, пожалуйста, не воображайте», — ответила Скарлетт. «Еще одна иллюзия разбита вдребезги. Боже мой, что же мне делать? Ну, если я куда любезнее с миссис Уилкс, то лишь потому, что она этого заслуживает. Я мало встречал в своей жизни таких искренних, добрых и бескорыстных людей, но, вероятно, вы не в состоянии оценить ее по достоинству. К тому же, несмотря на молодость, она «Поистине благородная леди, в самом лучшем смысле этого слова».
«Вы что, вы хотите сказать, что я не благородная леди?» — сказала Скарлетт.
«Ну, если память мне не изменяет, мы еще в самом начале нашего знакомства установили, что вы отнюдь не леди», — ответил он.
«Вы просто омерзительно грубый человек! Зачем вы все это ворошите? Как можете вы ставить мне в вину эту детскую выходку? Боже мой, это же было так давно! Я стала взрослой с тех пор и никогда бы не вспомнила бы про это, если бы не ваши постоянные намеки», — сказала Скарлетт.
«Я не верю, что это была просто детская выходка, и что вы сильно переменились с тех пор. Вы сейчас, совершенно так же, как и тогда, способны швыряться вазами, если вам что-нибудь не по нраву. Впрочем, вам теперь почти всегда и во всем удается поступать по-своему, это так. Так что необходимости бить антикварные предметы тут уже не возникает», — ответил он.
«Вы знаете, кто вы? Господи, почему я не мужчина? Я бы просто вызвала вас на дуэль и получили бы пулю в лоб. Я попадаю в 10-центовик с 50 шагов.
Лучше уж держитесь за свое проверенное оружие. Улыбки, глазки, вазы, ну и тому подобное.
Вы просто негодяй.
Быть может, вы рассчитываете, что ваши слова приведут меня в выступление? Очень жаль, но должен вас разочаровать. Я не могу сердиться, коль скоро вы в своих поношениях недалеки от истины. Конечно, я негодяй. А почему бы нет? Мы живем в свободной стране, и каждый имеет право быть негодяем, если он так хочет и если ему так нравится. Это ведь только такие лицемерки с далеко не чистой совестью, как вы, моя дорогая, приходят в бешенство, если про них что-нибудь сказано не в бровь, а в глаз, — ответил батлер. Он говорил спокойно, улыбаясь, неторопливо растягивая слова, и она чувствовала свое бессилие перед ним. Ей казалось, это был единственный человек, которого Скарлетт ничем не могла пронять. Ее привычное оружие, презрительная холодность, сарказм, оскорбительные слова — ничто его не задевало. Смутить его было невозможно. Она привыкла считать, что никто с таким жаром не доказывает свою правдивость, как лжец, свою храбрость, как трус, свою учтивость, как дурно воспитанный человек — а свою незапятнанную честь, как подонок. Но только не Ред Батлер. Он со смехом признавался во всех своих пороках, дразнил ее и тем вызывал на еще большую откровенность. Все последние месяцы Ред Батлер появлялся внезапно и также внезапно исчезал, не оповестив о своем отъезде никого. Скарлетт никогда не знала, какие дела приводили его в Атланту. Ведь мало кто из контрабандистов находил нужным забираться так далеко от побережья. Они сгружали свой товар в Чарльстоне, где их уже поджидал рой торговцев и спекулянтов, стекавшихся сюда со всех концов юга. Конечно, она была бы сильно польщена, если бы могла предположить, что Ред Батлер совершает эти поездки ради нее. Но даже ей, с ее непомерным самомнением, такая мысль показалась бы неправдоподобной. Попытайся он хоть раз приволокнуться за ней, прояви хотя бы намек на ревность к окружавшей ее толпе поклонников, пожми ей украдкой руку, попроси у нее портрет или платочек на память. Она могла бы с торжеством подумать, что и он попался, наконец, в ее сети. Но он оставался раздражающе нечувствителен к ее чарам, а главное, казалось, видел насквозь все ее уловки, с помощью которых она старалась повергнуть его к своим ногам. Всякий раз, как капитан Батлер появлялся в Атланте, все женское население города приходило в большое волнение. И не только потому, что имя этого человека было овеяно романтическим ореолом отчаянно дерзких прорывов блокады. Ему сопутствовал еще и острый привкус чего-то дурного, чего-то запретного. Ведь об этом человеке шла такая плохая слава, и репутация его становилась день ото дня все хуже, стоило городским кумушкам лишний раз посплетничать о нем, а сам он делался при этом все притягательнее в глазах молоденьких девушек. А так как большинство из них были еще весьма невинны, им сообщалось только, что этот человек очень нечистоплотен в своих отношениях с женщинами, но как проявляет он эту свою нечистоплотность на деле, оставалось для многих тайной. Слышали они не такие, тоже шепотом сказанные страшные слова. Ни одна девушка не может чувствовать себя рядом с капитаном Батлером в безопасности. Но при этом казалось крайне удивительным, что человек с такой репутацией ни разу с тех пор, как он появлялся в Атланте, не попытался хотя бы поцеловать руку у какой-нибудь незамужней особы женского пола. Впрочем, это делало его лишь более загадочным и притягательным, и он становился самой популярной личностью в Атланте. Теперь уже всем и во всех подробностях было известно, как его исключили из Вестпойна за попойки и за что-то, связанное с женщинами. Чудовищно скандальная история с чарльсонской девицей, которую он скомпрометировал, и с ее братом, которого он застрелил на дуэли, давно стала всеобщим достоянием. Из переписки с друзьями и знакомыми были почерпнуты новые факты. Выяснилось, что его отец – очаровательный старый джентльмен, человек железного характера и несгибаемой воли, выгнал его из дома без гроша в кармане, когда ему исполнилось 20 лет, и даже вычеркнул имя Ретта Батлера из семейного молитвенника, после чего во время золотой лихорадки 1849 года блудный сын отправился в Калифорнию, затем побывал в Южной Америке, на Кубе, где, по слухам, занимался делами какого-то весьма сомнительного свойства. Были на его счету драки из-за женщин, несколько дуэлей, связи с мятежниками в Центральной Америке, но самую печальную славу он снискал себе в Атланте, когда там распространился слух, что он, к тому же, профессиональный игрок. Во всей Джорджии едва ли нашлась бы такая семья, в которой хотя бы один из ее мужских представителей или родственников не играл бы в азартные игры, спуская состояние, дома, землю, рабов. Но это было совсем иное дело. Можно довести себя игрой до полной нищеты и остаться джентльменом. А вот профессиональный игрок – это всегда, при всех обстоятельствах, изгой. И не переверни, война, все представления вверх тормашками, и не нуждайся, правительство Конфедерации, в услугах капитана Батлера, никто в Атланте не пустил бы его к себе на порог. Ну а теперь даже самые чопорные блюстители нравов чувствовали, если они хотят быть настоящими патриотами,
следует проявлять большую терпимость. Люди наиболее сентиментальные высказывали предположение, что паршивая овца Ред Батлер, отбившаяся от стада семьи, устыдясь своей непутевой жизни, раскаялась и делает попытку загладить прежние грехи. И особенно женщины считали своим долгом поддерживать эту точку зрения о столь неустрашимом, фантастически обаятельном контрабандисте. К тому же капитан Батлер пользовался славой лучшего лоцмана на всем юге. Дерзкого, бесстрашного, железными нервами, так как уроженец Чарльстона, он знал каждый залив, каждый отмель и каждый риф на всем побережье штата Каролина по ту и по другую сторону от Чарльстонского порта. Он не потерял ни одного корабля, ни разу не выбросил за борт свой груз, и в первые дни войны он возник неизвестно откуда с достаточно крупной суммой денег в кармане, чтобы купить небольшое быстроходное судно. А теперь, когда контрабандные товары приносили 2000% дохода с каждого груза, капитану Батлеру принадлежало уже 4 судна. У него были искусные лоцманы, которым он щедро платил, и темной ночью, выскользнув из порта, они везли хлопок в Несси, в Англию и Канаду. Текстильные фабрики Англии простаивали, рабочие текстильщики голодали, и каждый контрабандист, которому удавалось обвести вокруг пальца флот северян, мог назначать свои бешеные цены на ливерпульском рынке. А судам капитана Батлера всегда сопутствовала удача. И когда они вывозили из конфедерации хлопок, и когда возили оружие, в котором юг испытывал отчаянную нужду. И понятно, что все женщины юга должны были забыть, простить такому храбрецу многие прегрешения. При встречах с ним люди оборачивались. Его эффектная внешность привлекала к себе внимание. Одевался он настолько элегантно и всегда по последней моде, и ездил на норовистом вороном жеребце и сорил деньгами направо и налево. Военные мундиры конфедератов к тому времени сильно поистрепались, да и штатская одежда, даже та, что приберегалась для парадных случаев, носила следы искусной починки и штопки. А вот капитан Батлер не мог не быть заметной фигурой на этом фоне. У Скарлетт не раз мелькала мысль, что она ни на ком не видала еще таких элегантных брюк, как на капитане Батлере. Светло-коричневых в черную и белую клеточку. И неописуемо красивы были его жилеты, а вот особенно один – белый, муаровый, расшитый крошечными розовыми бутончиками. И носил он эти роскошные одеяния с такой элегантной небрежностью, словно не отдавал себе отчета в их великолепии. Мало кто из дам мог устоять против чар капитана Батлера. И кончилось тем, что даже миссис Мэриузер сложила оружие и пригласила Ретта Батлера в воскресенье на обед. Мейбл Мэриузер намерена была обвенчаться со своим маленьким зуавом. Как только он приедет домой на очередную побывку, и всякий раз при мысли об этом, из глаз Мейбл начинали обильно струиться слезы, ибо она не желала венчаться иначе, как в белом атласном платье. А вот белого атласа невозможно было достать нигде во всех южных штатах, и даже одолжить у кого-нибудь из подруг такое платье Мейбл не могла. ибо все подвенечные уборы давно пошли на боевые стяги. Тщетно были патриотические укоризны миссис Мэриузер, утверждавшей, что домотканное подвенечное платье — наиболее приличествующий невесте конфедерата туалет. Мейбл хотела только атласное. Она готова была и даже горделиво, и даже с охотой отказаться от шпилек для волос, нарядных туфелек, от чая, от конфет во имя правого дела. Но венчаться она хотела только в атласном платье. И узнав об этом от Мелани, Ред Батлер привез из Англии несметное количество ярдов блестящего белого атласа и кружевную подвенечную вуаль и преподнес все это Мейбл в качестве свадебного подарка. Но сделал он в такой изумительной форме, что ни о какое платье невозможно было даже заикнуться. Мейбл пришла в неописуемый восторг и едва не чмокнула капитана Батлера в щеку. Миссис Мэриузер понимала, что делать такой ценный подарок, тем более в форме материи на платье, вещь крайне неприличная. Но когда Ред Батлер в самых высокопарных выражениях стал заверять ее, что ни одно одеяние на свете недостаточно хорошо для невесты воина-героя, она не сумела найти слов для отказа. Тогда она пригласила дарителя на обед, полагая, что такая уступка с ее стороны с лихвой покрывает стоимость подарка. Капитан же Батлер не только подарил Мейбл атлас на платье. Он еще снабдил ее весьма ценными указаниями по части подвенечного наряда. Оказывается, в Париже в этом сезоне вошли в моду очень пышные кринолины, а юбки стали короче. Их уже не украшают оборочками, а собирают ниспадающими фестонами, из-под которых выглядывают обшитые тесьмой нижние юбки. Он сообщил также, что совсем не видел на улицах панталон и сделал вывод, что их, наверное, уже не носят. Впоследствии миссис Мэриузер говорила миссис Элсинг, что, позволь она ему распространяться на эту тему дальше, он, пожалуй, доложил бы ей во всех подробностях, какое у парижанок нижнее белье. Не обладая капитан Батлер такой бесспорно мужественной, красивой внешностью, его способность замечать и помнить малейшие подробности женских туалетов, шляп и причесок была бы заклеймена как недостойная мужчины. Но когда дамы осаждали его вопросами о том, что сейчас в моде, им, конечно, было немного не по себе, и все же они не могли от этого воздержаться. Словно матросы потерпевшего кораблекрушение судна, они чувствовали себя оторванными от мира. Ну, во всяком случае, от мира моды. Так мало модных журналов попадало к ним вследствие блокады. И сообщи им, капитан Батлер, что парижанки теперь наголо бреют голову и носят меховые шапки, они могли бы поверить и этому.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.